Трудоголики. Программа о профессиях.
Привет!
Привет!
Семен Чайка.
Евгения Ионкина.
На радио «Звезда» сегодня профессия писатель.
Писатель – это вечно, знаете, такое у людей обычных, рядовых граждан, писатель – это нечто очень высокое, звание практически, а не профессия.
Будем сейчас разбираться в этом подробнее.
Давай.
У нас в гостях настоящий писатель, с большой буквы этого слова «писатель» Андрей Геласимов, заслуженный деятель искусства России. Я бы к этому еще добавила о том, что Андрей – лауреат всевозможных премий. Книги ваши переведены на многие языки мира. По вашим книгам сняты фильмы, сериал. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Это было как-то очень торжественно.
Пафосно немножечко.
Но да. Писатель. Я на самом деле склоняю голову перед писателями, потому что мало того, что нужно правильно подобрать слова, а еще эти слова составить в нужное предложение, ой, это такое искусство.
А еще создать коллизию, а еще создать какую-то
драматургический конфликт. Ой, чтобы это было, это интересно. Поэтому, Андрей, конечно, вы, не знаю, трудоголик ли вы?
Думаю, да. Ну, во всяком случае, мои дети мне говорят, что я трудоголик.
Тогда к писателям. Вот вы считаете, писатель – это профессия?
Это образ жизни, скорее. Это как раз... Понимаете, профессия – это когда человек ходит на работу. Писатель же на работу не ходит. Я, собственно, поэтому и занялся этим бизнесом. Чтобы не ходить на работу.
С ненормированным графиком.
Да, утром встаешь и никуда не идешь. Тупо сидишь дома у компьютера, работаешь.
Ну, а как бы тогда вы определили, если это не профессия? А, образ жизни, вы сказали,
ну,
да? Писатель – это образ жизни.
Все-таки да, потому что писатель же мыслит по-другому, он живет по-другому, он такой, ну, вот как вампира не видно среди людей, так писателя не видно. Он едет в метро и слушает внимательно. Вы разговариваете, плачете о чем-то. Причем писатель реагирует ведь на эмоцию. Если в метро я вижу человека, девушку, которая плачет, я буду смотреть только на нее и думать, что случилось, почему, что за драма, какой характер, какова фабула.
А подойти спросить?
Нет, это уже менее интересно. Скорее всего, будет не так интересно. Какая-то будет клишированная история. Подбор из 3-4 вариантов.
Ну, меня бросили.
Ну, тупо, да. Или я получила 2,
ну,
или
да.
Мама наругала. Вот. А так ты стоишь, как бы характер, лицо, как она движет рукой. Я своих студентов в Литинституте все время говорю, следите за физикой, за пластикой, это очень важно.
Ну, вот вы сказали, что это человек такой незаметный, да, получается.
Ну, да.
Можно сказать, что писатели, если психотипы определять по профессиям, да, писатель как бы, на ваш взгляд, вот психотип писателя, какой он?
Он наблюдатель, он такой аналитик. Он, знаете, кто? Он акустик на подводной лодке, если хотите. Вот я сейчас вас смотрю, вы оба сидите в наушниках, вот вы как раз...
Мы акустики.
Да, вы такие сидите, а там только пум-пум, звук пум-пум, и он говорит, шум по левому борту. Вот писатель это и делает. Мы все время ждем шума по левому борту и движения торпеды.
Теперь я знаю, как нашу студию нужно обозвать. Это
подводная лодка.
Хорошо.
Ну, а почему бы нет? Интересно. Хорошо, но тем не менее, существуют же вузы, где обучают,
да,
как
более
писать.
Того, я в одном из них работаю.
Вот назовите, какие вузы есть, где можно научиться писать?
Ну, прежде всего, это Литературный институт имени Горького, где я руковожу творческим семинаром прозы и доцентом, которым я являюсь. Есть в разных других гуманитарных вузах какие-то кафедры иногда создают креативного письма, creative writing, так называемый. В Санкт-Петербургском университете недавно открылась такая кафедра, ее возглавил мой друг Андрюша Аствацатуров. Ну вот, они тоже готовят литераторов, но мы самое такое основательное заведение учебное с 30-х годов существует.
Литературный институт.
Горьким основан, да.
А что, ну, писать можно научить?
Можно
я
научить...
Я очень сомневаюсь.
Смотрите, друзья, можно научить ремесленным навыкам.
Угу.
То есть в работе с композицией, объяснить, какие типы характеров существуют, как экспонировать персонажа, как лучше начать, сколько тупо страниц нужно на экспозицию и так далее, и так далее. Ну, всякие такие вещи.
Ну, технические моменты.
Совершенно верно,
части,
да. Как это называется? Матчасть.
Ну, да.
Таланту вы, конечно, научить не можете.
Вот.
Ну, так а мы берем же ребят уже заранее с талантом. Мы на это и проверяем. У нас есть вступительные испытания и так далее. Они пишут эссе, присылают нам, потом пишут сочинения прямо там. Таланту научить нельзя, но дальше работа педагога, моя, во всяком случае, в моем семинаре, состоит в том, чтобы, поняв, что у человека есть талант, а они все разные, вот в чем штука. Так вот, поняв, надо сделать так, чтобы его не испортить. и чтобы он вот в своем русле получил то, что ему нужно. Если человек не готов к фабульному письму и не хочет писать нарративно, а он весь в психологических каких-то переживаниях, но пишет их очень талантливо, так вот ему про композицию даже говорить не надо. Вообще не надо. С ним надо работать с языком.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Мы сегодня беседуем с писателем Андреем Геласимовым. Андрей, расскажите, как поступить в литературный институт?
Написать работу, которая конкурсная является, там, по-моему, 17 или 20 страниц, прозы надо прислать. Это отбирается, и потом из тех, кто отобран, им предлагается приехать уже к нам на Тверскую, на Тверской бульвар 25, и написать сочинение.
А, просто сочинение, напишешь сочинение, и все, ты студент уже
института? Сначала вот ту самую испытательную работу, 25 страниц прозы.
А все остальные вот экзамены, я не знаю, иностранный язык, там, философию?
Они сейчас ничего не сдают, Женя, а они, у них ЕГЭ.
Точно, я забыла, да.
Они вот пишут сначала пробную работу, потом мы отбираем тех, кого допускаем до экзамена, они приезжают, пишут сочинение уже у нас в институте, и дальше плюсуется балл ЕГЭ.
Послушайте, но в любом случае человек прислал свою работу, вот эту вот первичную. Кто определяет, что эта работа талантлива? Сколько людей на это смотрят? Ведь можно ошибиться.
Ее читает мастер, который в этом году набирает курс.
А, именно так, только
да.
Он.
То есть вот я, вот у меня раз в 5 лет выпускается, я в прошлом году выпустил 5-й курс, прошлым летом набирал новый 1-й курс. Я сидел и вычитывал все эти работы.
То есть именно решение мастера, только
совершенно
мастер.
Совершенно верно, я подбираю себе свой курс. Это же творческий курс.
Ошибиться. И сколько на потоке? Ошибиться сколько вы подбираете?
Я возьму человек 15-20. Ну, там, я не помню, сколько это надо спрашивать администрацию, сколько бюджетных
понятно.
Мест у нас.
Я поняла.
Сколько платных, это я не знаю, но у меня в семинаре обычно человек 17.
Ну, ошибиться же можно.
Разумеется. И я ошибался не раз.
А где гарантия? Вот как человека обидели, не взяли.
Смотрите, я объясняю, когда у нас апелляции проходят, и ребята приходят расстроенные, да, что, например, низкую оценку мастер поставил. Да, на апелляциях сидят те мастера, которые не берут на этот год.
А, все-таки есть такая история, да?
Еще раз говорю, апелляции – это другие мастера.
Ну, понятно.
Они не заинтересованы в наборе именно этого курса. Мы сидим, к нам приходит ребенок, он говорит, вот, плачет, мне поставили 2. Мы сидим, смотрим, читаем эту работу и говорим, дружище, работа действительно очень интересная. И часто бывает, что они хорошие работы, но просто мастер собирает что-то другое. Он собирает под себя. Тебе придется найти другого мастера или подождать 1-2 года, когда вот найди другого писателя, который тебе подходит и на волне которого ты разговариваешь. И тогда поступай к нему, он тебя возьмет.
Ну и как вам молодежь?
Отличные,
как пишет?
Они прекрасные.
Хорошо пишут?
Да, тех, которых я набрал, сейчас очень хорошие. Самое любопытное, друзья, я же, поскольку человек уже пожилой, очень любопытно наблюдать, как сменяются поколения. То есть мой предыдущий курс, который вот сейчас 5-й выпустился, это просто совершенно другие люди, нежели нынешние. Я так удивлен, я думал, вся молодежь будет одинаковая. Думал я. Нет.
Да.
Вообще другое. Другое мировоззрение, другой способ шутить. Ну, просто если вот говорить коротко, сейчас объясню. Предыдущий курс писал страшилкой про мертвых девочек с мокрыми волосами, которые все время из угла откуда-то появляются. Ну, какие-то небытие, нежитие, по потолку какие-то ходят зомби. В общем, какие-то вот такие вещи. Этот курс пишет только реализм. Их интересует только жизнь. Я говорю, читаю, а тем я все время говорил, ну, напишите мне про бабушку, хоть что-нибудь про свою. Расскажите историю из своей семьи. Они говорят, Андрей Валерьевич, ну, это неинтересно. Говорил мне тот курс. Этот курс не пишет ни фантастики, ни ужасов, ничего. Они пишут про жизнь. И пишут довольно цепко, интересно. Их интересует психология, живые люди, характеры, драмы. Я не знаю, с чем это связано. Очевидно, с движением времени.
Вот мне тоже так кажется.
Меняется ситуация культурная в обществе, и меняется какой-то, я не знаю, дискурс, да?
Казалось бы, разница в 5 лет.
Всего-то
в 5 лет у людей.
Да, только те были, жили в эскапизме, эти живут здесь и сейчас, и довольно цепко.
Как интересно.
Прикольно же, да?
Прикольно, неожиданно.
Вот, неожиданно. Это мое наблюдение.
А, вопрос у меня еще, какие еще предметы преподают в Лединституте, но ответ через небольшую паузу.
Программа о профессиях. Трудоголики на радио «Звезда».
«Профессия писатель». У нас в гостях Андрей Геласимов, писатель, заслуженный деятель искусств России. Андрей, какие предметы преподаются в Литинституте?
Литинститут дает, прежде всего, классическое, академическое, гуманитарное образование. Поэтому все, собственно, предметы гуманитарные, которые на филологических факультетах изучаются. Подробно изучается, естественно, история русской литературы, все, что связано со славянской культурой, там, славянский язык, да. Но начинают они, по-моему, даже там, с вавилонской культуры, с античной. Потом, в общем...
То есть история, литература.
Совершенно верно, да.
Понятно. Вы же преподаете литературное мастерство?
Да.
Что входит? Что такое литературное мастерство? Что вы преподаете?
Собственно, работу с текстом.
Как это происходит? Берете текст и его там, вот это хорошее слово, это плохое слово, там его разбираете, как?
Он, ну, у каждого мастера свой семинар, да, там свои правила и так далее.
У вас?
Я у себя, да, на своем. И у нас ректор Алексей Николаевич Варламов, он дает полную свободу мастерам вести свой семинар так, как им хочется. Это, мне кажется, очень важно.
Важно.
Потому что у каждого семинара свое лицо. Далее, смотрите, друзья, все студенты имеют право ходить на любой семинар, какой хотят.
Не только к вам.
Конечно.
О.
То есть вот они пришли в мой семинар, но им нравится еще слушать, я не знаю, Евгения Борисовича Рейна, поэзия. Они идут к нему. Если время не совпадает с моим семинаром, они имеют право посещать все остальные семинары.
Стоп. А пропуск, если у вас? Вы же ему двоечку поставите за пропуск.
Еще раз говорю, если не совпадает время с моим семинаром.
Вот так.
Потому что, да, посещаемость учитывается, это, ну, это учебное заведение и так далее, они стипендию получают. Вот, поэтому они ходят на любой семинар, на какой хотят, ко мне ходят студенты с разных курсов даже, не с этой параллели. Приходят пятикурсники на первый курс. Неважно, они хотят слушать этого мастера, им интересно. Далее, это я по протоколу, да, как работает. А что мы делаем? Ну, у меня лаборатория, попросту говоря. Я даю какое-то задание, некое, да, например, там, я не знаю, говорю, напишите мне вот об этом.
Ну, о чем чаще всего просите?
Все что угодно, это может быть. На прошлом курсе я, например, целый семестр посвятил Карамзину. Я взял 3 страницы Дмитрия Донского и отправил митрополита венчаться на царство в Константинополь, и там триллер, абсолютный детектив, по дороге его убили, приехал не тот, а Донской подписал листы бумаги чистые, где не было написано, кто должен быть митрополитом московским. Подписал, а те пришли с этими бумагами к банкирам в Константинополе, взяли у них денег на взятки и заплатили эти взятки, а по дороге убили его кандидата, которого он... Ну, не убили, Карамзин говорит, он умер при невыясненных обстоятельствах на корабле. Но его никто не любил. Его хотел только Дмитрий Донской. Короче, 2 страницы детектива. Я даю это детям. Я говорю, прочитайте вот эти 2 страницы и дайте мне свою интерпретацию событий. Что произошло? Можете выбирать рассказчиком любого персонажа. Самого человека, которого убили. Дальше убийцу, который, может быть, плыл с ним на борту. Дальше константинопольского митрополита, к которому пришли русские и говорят, вот, пожалуйста, он говорит, так мне другого письмо было, что другое должно быть. Они говорят, вот деньги, которые они взяли на те займы, которые подписал Дмитрий Донской.
Что интересно.
Причем смешно было, что когда вернулись, вот это было интересно. Он говорит, а где вот этот мой-то? Они говорят, вот он. Он говорит, не тот. Всех на кол, всех в тюрьму. И это все было накануне Мамаевского побоища. Мамай наступает в 1380 году, а у нас вот такие перетурбации, мы не можем митрополита назначить. Ну, в общем, вот. И я им дал эти... Это всего 2 страницы, друзья. На самом деле, просто готовый сериал.
Действительно.
Прям такой викинги, да.
Вы сейчас прям рассказали, действительно готовый сериал.
«Садись и разрабатывай» называется. Будет не хуже викингов. О чем я все время не устаю говорить нашим продюсерам. Мои дети, значит, читают это, и после этого они пишут свои истории. Но поскольку они были, как я вам уже говорил, не от мира сего, то в итоге я им разрешил кросс-жанр. Они вот писали в историческом жанре, да, и у них, ну, все это, все зело, вяло, вот эти вот слова какие-то такие. Я говорю, паче, паке. Я говорю, хватит мне это, пожалуйста, пишите нормальным современным языком. Они говорят, а можно мы сделаем из этого зомби-апокалипсис? Я говорю, делайте. Была даже версия с зомби-апокалипсисом. Были вампиры, в общем, чего такого не было. Ну, смешно было. Главное, на самом деле, в этот момент, чтобы было интересно. Чтобы всем было интересно. После того, как они выполняют это мое задание, они приносят свои работы и, вернее, они их сбрасывают у нас в чат там, дня за 3 до семинара. Остальные ребята читают готовые уже тексты. Потом приходят, и мы просто их вместе набрасываемся. И у нас такой брейнсторм. Мы анализируем, где ошибки, что можно было сделать лучше, что хорошо, что плохо.
Да, вы все вместе группой.
Лаборатория, да.
Все вместе. Не вы как педагог лично, а все вместе.
Я обычно резюмирую только в конце семинара. Они друг с другом вот так вот.
Мяч... Вы их еще учите самостоятельно.
Да-да-да, получается. Мяч просто летает. Они много придумывают. Идей в этот момент рождается миллион. И обычно заканчивается тем, что того, кого обсуждают, этот человек говорит: ребят, слушайте, спасибо, блин, так круто, столько идей. И уходит писать заново.
Вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Мы выяснили, как проходит литературное мастерство у Андрея Геласимова. И сколько лет вы так веселитесь на курсе?
Ну вот я выпустил 5-й курс в прошлом году, сейчас у меня 2-й уже.
Я имею в виду, обучение идет 5 лет.
5 лет, да.
5 лет, да, вот в Литинституте, понятно.
И кем, секунду, и кем выходит тогда писатель, да, называется?
В дипломе нет такой профессии. Вот. Профессии писатель нет, сейчас идут на эту тему дискуссии, да, чтобы ввести ее в реестр профессий. В частности, вот Литинститут занимается этим. Наш ректор возглавляет комиссию по созданию там каких-то правил, да, протоколов, что требуется для того, чтобы профессия такая была. Но я думаю, сложновато будет, потому что все-таки кто работодатель? Кто платит зарплату? Ну, непонятно, да. Какие объемы выполненного труда? Кто это будет принимать? Я пока не очень уверен, что это возможно.
А это только в России нету или вообще и в мире нету профессии такой писатель?
Нет, вы делаете только на свой собственный риск.
Так как называется в итоге в дипломе?
В дипломе написано «литературный работник».
А, вот так.
Это грустно. Может
быть, такая профессия есть.
Такая профессия есть. Вы можете работать редактором, главным редактором, корректором, продюсером. Вы можете работать швеёй и мотористкой с этим дипломом. Не возбраняется.
Не, я не хочу.
Ну, пожалуйста.
Ну, грустно на самом деле. Потому что, ну, потому что писатель звучит, а литературный
работник
не очень.
Еще раз повторяю, писатель – это личный выбор и личный риск человека. То есть получится у тебя создать бренд, чтобы у тебя начали покупать тексты, сценарии, твои синопсисы, тогда ты создаешь себе рабочее место. Ты просто создаешь ИП. И вот ты ИП. Там, кстати, тоже не написано, что я писатель в ИП. Там какие-то другие виды деятельности. Создание там чего-то, каких-то мероприятий.
То есть ты как предприниматель приходишь в издательский дом, я так понимаю, и предлагаешь свою
книгу.
Да, свою книгу, да?
Совершенно верно, да. Ты написал книгу, принес ее купили или не купили.
Понятно. То есть вот редактора вот этого издательского дома. Я думала, издательский дом сам ищет, приглашает.
Ну, как это? Зависит от положения автора, от его статуса и так далее.
Купили, не купили, это что значит? По-моему, насколько я знаю, все зависит от того, сколько продано. И от этого получает уже...
Нет, когда... имеется в виду на первом этапе.
Я имею в виду, купили ли у вас права на эту рукопись.
Да,
права, да. Передали ли вы права на эту рукопись за гонорар.
Угу.
Я понял.
То есть ты сам... После выпуска института, если ты хочешь продолжать, ты сам себя продаешь.
Совершенно верно.
Никто тебя не продает.
Тебе нужно создать некий продукт, роман, сценарий, повесть, и кому-то ее предложить. Если у тебя ее купили, ты писатель.
Угу. Вот так вот.
Все очень просто. Да.
А где вообще можно публиковаться? Ну, то есть есть какие-то...
Везде.
Угу.
Где хотите. Можно на заборе.
Ну, это понятно, забыли самое ценное место, да. Но, в принципе-то, вот хороший вопрос Жень задала. Действительно, а где сейчас публикуют молодые авторы, те, у которых нет такого имени, как у вас?
Да.
Для молодых авторов существует целая огромная, я не знаю, такая сеть литературных премий, которые их подсвечивают, начиная с самой крупной, лицей, когда на Красной площади вручают. Там что-то возрастной ценз существует до 30, по-моему, лет или скольки-то. Этих лауреатов всегда сразу очень быстро разбирает, я не знаю, крупные издательства. Да-да-да.
Ага.
В частности, издательство Елены Шубиной публикуют победители этой премии лицей. Существует Таврида Арт Кластер для ребят, которые туда едут. Сейчас там программ очень много, да, для пишущей молодежи. Ну, вот, в частности, мои 2 студента сейчас вошли в такую крупную программу в этой Тавриде. Там 1.5 или 2 года их обучают, и потом по результатам... Там будут обучать. Они будут ездить туда на семинары, к ним приезжают мастера, они потом будут по результатам печатать, их будут публиковать в крупных издательствах. Существует АСПИР, Ассоциация союзов писателей и издателей России. Их деятельность педагогическая во многом очень эффективна. Они делают семинары, проводят семинары по всей России, по всей стране. От Сахалина до Калининграда. Писательские семинары для начинающих авторов регионов.
Послушайте, они уже закончили Литинститут, они уже дипломированные.
Это мы сейчас говорим про наших студентов.
А потом их еще учат.
Нет, в АСПИР приезжают люди любые. Вы можете сейчас прислать свою рукопись в АСПИР, вас пригласят в резиденцию, вам оплатят проезд, питание, вы будете месяц сидеть и ничего не делать, только писать. Пожалуйста, извольте. И если устроят в итоге рукопись, то АСПИР ее постарается пристроить в издательство. Механизмов много, друзья. Нужен только талант и усидчивость.
Трудоголики. Программа о профессиях.
На радио «Звезда профессии писателей» у нас в гостях заслуженный деятель искусства России Андрей Геласимов. Андрей, а вы крутой. Я хочу вам признаться, потому что я читала ваши произведения, и они на меня произвели впечатление.
Спасибо.
Это действительно так. Но я думаю, что не только я так думаю, но и судя по тому, сколько вы наград получили, ну, для всех слушателей, кто не знает, что Андрей Геласимов неоднократно получал награды, такие как премия «Национальный бестселлер» в 2009 году, верно?
Угу.
«Студенческий букер» в 2004 году. Еще международные награды, я уж не буду их перечислять, но они тоже. То есть я так понимаю, что вот эта вот крутость оценивается по наградам в том числе. Вообще, как писателю вот дают награды? Какие там критерии, вот такие вот высшие награды? Определение, что вот этот писатель достоин этой награды?
Ну, я понял. Вы знаете, ну, я сам довольно часто уже работаю в жюри разных литературных премий, некоторые из них возглавляю как председатель жюри. Каждая премия устроена по-своему. То есть некоторые открытые, прям с открытым обсуждением прямо вот всего жюри. В других премиях жюри присылают просто свое решение в конвертике, и его могут вскрыть прямо на сцене. И член жюри не будет объяснять, почему он поставил такие оценки конкурсантам. Ну, например, если конкретный приводить пример, меня часто спрашивают, там, почему во Франции когда-то в 2005, по-моему, году я получил приз, главный приз Парижского книжного салона. И вот там было сделано так, как мне объяснил мой парижский издатель. Это был книжный салон, посвященный именно российской литературе в 2005 году.
На русском языке.
Переведенный на французский. Обязательно было условие только то, что переведено на французский язык. Привезли довольно большое количество авторов, там Акунин, Улицкая, в общем, все авторы, у которых были переводы на французский язык. И вот все участники этого салона участвовали в некоем конкурсе, который проводил сам книжный салон. Он все эти книги русских авторов на французском языке раскидал по 400 книжным магазинам Франции, начиная от Нормандии на севере, заканчивая Провансом, да, и от Бордо на западе до восточных провинций. 400 книжных магазинов. Читатели французские, а они очень дисциплинированные такие, они приходили, им говорили, вот такая программа, пожалуйста, вот эти книги покупайте и ставьте галочку против той книги, которая вам понравилась. Когда вы прочитали, потом вернитесь через 3 дня и, пожалуйста, проголосуйте. И французы это делали, как это ни странно, да, им это нравилось играть в эту игру, типа русских судим. Вот, которые входят на наш рынок, на французский. Вот. И потом просто элементарно, тупо пересчитали количество галочек, которые были поставлены против той или иной книги. Против моей книги «Жажда» оказалось галочек больше, чем против других.
Ну, то есть, получается, всё. Там-то награда по аудитории.
Совершенно верно. В данном случае это был анализ читательских преференций.
Угу. Нравится, не нравится.
Точно.
Так, а вот если брать, допустим, наши какие-то премии, или вообще, как книга хорошая, вот для меня, я прочитала, мне нравится книга, значит, писатель хороший.
Да, это правильный подход.
А для вас, как для профессионала, и, может быть, для жюри, как для профессионалов, они как определяют, что это хорошее произведение или это нехорошее
произведение? Вы знаете, здесь у нас происходит расход с вами, Женя, потому что мне книга может не понравиться. Мне может не нравиться жанр, я, например, вот не люблю этот жанр. Мне может не нравиться мировоззрение автора. Мне может не нравиться его приемы, но то, что я вижу, как мастерски он это выстроил, как правильно он работает с композицией, как все точно сделано, я буду вынужден сказать, что эта книга хорошая. Даже если она мне не нравится. И таких компромиссов с собственным сердцем я заключал уже много. Я вынужден быть объективным.
Подождите, то есть есть какие-то законы композиции,
существует,
я так понимаю,
конечно, да?
И вы им следуете. Вот законы есть, а нельзя это поменять. Я художник, я так вижу.
У меня так студенты предыдущего курса пытались сделать. Предыдущий семинар, они все так и говорили. Я художник, я так вижу. Я принес им книжечку и положил тоненькое, называется «Аристотель. Поэтика». Я говорю, вот откройте, здесь парень все уже написал. Будьте уверены, там все грамотно. И перестаньте говорить «я так вижу». Тогда отмените Аристотеля. Понимаете?
Вот они не говорили на это, что он древность уже, все, нельзя в это верить.
Нет, не древность, там все правильно.
Да я понимаю. Но они-то ведь нигилисты.
Они, конечно, так говорили. Они нигилисты. Они были классические нигилисты. Они были тот школьник русский, о котором пишет Достоевский. Дайте русскому школьнику карту звездного неба, он вернет вам ее переделанной.
Напомню, что слушаете вы «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Сегодня у нас тема «Писатель», и, собственно говоря, об этом говорю. Вот смотрите, что важно. Я сейчас признаюсь кое в чем за кадром, ну, за эфиром. Мы обсудили момент поэзии. И я, откровенно говоря, воспрял духом, потому что что мне всю свою жизнь казалось, что я тупой, потому что я, ну, не очень понимаю, где стихи хорошие, а где плохие. Когда признался мне в этом Андрей, что он, будучи таким знаковым, значимым, профессиональным человеком, литератором, но прозаистом, тоже не очень разбирается в стихах. Только не это не страшно получается.
Нет, ни в коем случае не страшно. Не страшно признаваться вообще.
Не в этом дело. Да. Не страшно не разбираться в чем-то.
Нет, конечно, не страшно.
Спасибо.
Успокоился?
Да, мне теперь гораздо спокойнее. Это я тем говорю людям, которые считают, что раз писатель, значит, во всем должен разбираться. Нет, неправда.
Понимаете,
неправда.
Если человек беспокоится, что он в чем-то не разбирается, он сноб.
Согласна.
Вот и все.
В этом я согласна.
И такие люди нам не нравятся.
Ну, тогда мне признайтесь, тоже. Андрей, вы хотели бы получить Нобелевскую премию по литературе?
Хотел, когда мне было 17 лет.
А сейчас нет?
Нет. Вообще никакие премии уже не интересуют в таком возрасте. Это все-таки для молодежи.
Думаете,
да? Вот этот соревновательный дух, ах, я гений или нет. К 60 годам как-то на эти вопросы уже выглядят смешными.
Хорошо, а разве премии не приносят деньги?
Приносят, да, конечно.
Большие.
Есть крупные премии, да. Большая книга – это 3 миллиона рублей. Лицей, по-моему, это 1 миллион рублей. То есть юное существо получает 1 миллион. Это прекрасно, мне кажется.
Ну, раз вот мы так затронули тему гонорара.
Это не гонорар, это премиальные.
Хорошо, премиальные. Выйдем на деньги.
Угу.
Вообще, писатель может хорошо зарабатывать?
Может, да. Я знаю нескольких людей, которые живут от...
Нескольких.
Нескольких. Это немного.
Нескольких.
Немного, да.
Угу.
Немного, правда. А чаще всего это жанровые авторы.
А кто устанавливает гонорар? Издательский дом или как?
Как договоритесь.
То есть торг идет какой-то?
Угу. Нету правил. Каждый договорится сам.
Ну
и
хорошо,
и в кино также.
А какие-то суммы, хотя бы примерно, это идет на миллионы.
Ну, это для наших слушателей, которые, может быть, захотят.
Нет, разные. Это себя. Разброс будет просто разный. Просто любой. Ноль от ноля до 100 сексиллионов.
А потом за каждую напечатанную книгу тебе все равно идет денежка прибывает.
А, или как? Сейчас вы говорите о роялти. Потиражные.
Наверное.
Потиражные. Роялти это вам выплачиваются, когда. Сейчас объясню. Если вам повезло, и вы передали права, у вас купили права на ваше произведение, вы передаете рукопись, вам выплачивается гонорар. Вы обговорили его. Он может быть большой или небольшой, я не знаю, как придет. Мало ли что стукнет в голову издателю. Там обозначим 50 тысяч рублей. Вам выплатили 50 тысяч рублей. Когда книга напечатана, в производстве она примерно стоит 400 тысяч, 300-400 тысяч книгу, чтобы произвести.
Это какой тираж?
Это тираж 2-3 тысячи.
А, это 2-3 тысячи?
Я думаю, да, в среднем. А вот когда они продадут столько, что перекроют ваши... Ну вот, у них прибыль пойдет, и когда ваши 50 тысяч отработаются, все, что сверху, вы получаете роялти от этого.
Разве все?
Не все. Еще раз говорю. Вы обговариваете это в договоре. Вы обговариваете, обычно это 15, но если хорошо, то 20% от прибыли.
А как это проверять?
А никак.
Вот именно.
Для этого нужен агент, который как бы должен работать, но я что-то сомневаюсь вообще.
И сколько случаев, когда сами писатели признаются, что уже 5-й или 6-й раз книга переиздается, а мне сказали только 2?
Ну, это уже зависит от совести издателей.
А онлайн?
Отсюда вывод, друзья. Угу. Выбивайте как можно более крупный гонорар. И тогда просто плевать на роялти.
А онлайн?
Вот оставьте себе.
Вот, Андрей, если...
Или нет, ах, оставьте.
Все-таки.
Онлайн.
Да, онлайн. Если понятно, что в бумажном виде, а онлайн, как это можно?
Продавать
же можно. Там есть монетизирование. У меня студенты этим занимаются. Вот одна девочка с предыдущего курса уже стала довольно крупной писательницей в жанре Young Adult Fiction, то есть литература для подростков и молодежи. Да? Ну, там, первая школьная любовь, вот эти темы, да? Это хорошо продается, кстати? Это
нет, модно. Она стала крупной, потому что хорошо продаются, или она, правда, хорошо пишет?
Она стала хорошо продаваться. У нее третью книгу купила издательство за полгода. Они у нее просто покупают их пачками.
И она их пишет пачками,
и,
да?
Она их пишет пачками. И Лерка уже родила 2 девочек, и книжки пишет. И просто, я молюсь на нее, она просто радость моя. Валерия Деревянкина, она вот пишет эти штуки, и она начинала с того, что она еще была на 4-м курсе, она выставляла на каком-то сайте самопубликаций эти свои вещи. И она приходила, и нам на семинаре говорила, так, у меня вот столько-то прочтений. Там прям количество, сколько людей, пишут комменты, она что-то меняет. Там довольно живой процесс онлайн происходит. И потом в какой-то момент, как мне объяснили, там начинает монетизироваться. То есть сайт начинает платить автору за количество заходов на его страничку и за прочтение. Потому что они там рекламу размещают, еще что-то. В общем, если человек становится популярным онлайн, то он монетизируется там тоже.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». А как вы считаете, Андрей, вот в начале своей карьеры писатель должен на кого-то ориентироваться из других писателей? Подражать, может быть, ему? или нет?
Это чаще всего неизбежно происходит. Я наблюдаю за своими ребятами, за студентами. Преодолеть влияние твоего кумира очень сложно, но это необходимо. Если вы не услышите... Я своим студентам говорю. Если вы не услышите своего дыхания, ничего не получится.
Да, чукча не читатель, чукча писатель. Это тот самый анекдот, когда невозможно не знать того, что происходит, невозможно ни на кого ориентироваться. А если человек зациклился, и вот он сориентирован на кого-то из кумиров своих и не может от этого отойти, он может считаться хорошим писателем в результате?
Ну, при том, что он априори талантлив, да?
Талантлив, да.
У него есть талант.
Есть.
Но просто он звучит вот как тот.
Да.
Был такой феномен очень любопытный. Я встретил его в Германии. Там пришел на встречу с нами в Дрездене один юноша. Его звали Анатолий Гринвальд. И он принес очень талантливые стихи. Но я их когда прочитал, и потом я их передал в какой-то толстый журнал, «Новый мир», по-моему, и их издали в издательстве «Аги». Все сразу сказали, это сильное влияние Бродского. Он не может преодолеть это вот звучание, да, Иосифа Александровича. И я потом приезжал, и потом уже в Германию приезжал, и говорю, Толик, что-то надо делать. Напиши про трамвай. Я вот наугад говорю, трамвай выехал, значит, мы сидим, пиво пьем, трамвай выехал. Я говорю, вот напиши про трамвай, но чтобы не как Иосиф. Вот, он потом мне прислал. Было не похоже, но уже не так талантливо.
Был на Пушкина больше похоже, да?
То есть талант возможен, но влияние иногда трудно избыть.
А у вас, у вас есть любимые писатели или вы кому? К кому вы обращались вначале?
Под чьим влиянием?
Да.
Я бы не сказал, что был под каким-то влиянием. Я такой всеядный прямо. Я, поскольку учился у Анатолия Васильева, то нас учили в искусстве прямо вот не отрицать ничего. Есть со всех столов и со всех тарелок. Поэтому какое-то влияние вряд ли я бы определил. Ну, может быть, потому что я тогда преподавал в ИНЯЗе, и я читал в основном английскую и американскую литературу. Причем те, которые тогда получали Букеры и Пулитцеры. Это был год 92-й, 93-й. Вот тогда, если помните, был такой замечательный и фильм, и до этого роман «Английский пациент», «The English Patient». Его написал канадский писатель Майкл Андатье. И вот тогда мне этот роман сильно понравился, он прям зашел мне. В нем было очень много неожиданных композиционных решений, не свойственных отечественной литературе, вообще не близких. И я думаю, что я не то, что оттуда что-то подтырил, но каким-то образом ощущение британского синтаксиса в моей прозе, в «Первой жажде», оно возникло. И оно возможно, как... Вот я же не в Москве находился, я приехал в московскую культуру, и никто не знал, что за парень из Якутска приехал. И, значит, они прочитали это, и они услышали какие-то другие звуки. Вот эти другие звуки, я думаю, были букеровского лауреата.
Вот, кстати, заговорили о фильмах. Ваши романы, они экранизируются.
Ну да.
Вам, как писателю, вот я как читатель, я сначала почитала книгу, потом посмотрела фильм.
Ой,
да,
книга
у меня,
лучше.
У меня разные бывают. Бывает фильм лучше, чем книга. Вот вам, как писателю, вы, это ваше творчество. Извините за такой пафос, детище. И тут поэтому делают фильм.
Угу.
Вы принимаете участие как сценарист?
Да.
Да.
Чаще всего я пишу сам сценарий.
Сами. Насколько нужно переработать ваш роман под сценарий?
Это очень сложный процесс, потому что это разные произведения вообще. Драматургия и проза – это просто разные вещи, как проза и поэзия. То есть вот если, вот, чтобы вы поняли ответ, все равно, что вы прозаический текст должны будете записать в стихах. Другое все.
Но вы довольны оставались?
Да, мне все равно.
Ну, как это?
Ну, так.
Ну, как это?
Ну, это же не моя работа. Это как бы производство киношников, режиссера, артистов.
Ну, вы же автор идеи. Автор сценария.
Ну, прекрасно. Я просто выполнил свою работу. Мне за нее заплатили деньги. Я благодарен. Говорю, кино вышло в эфир. Прекрасно. Какие-то цифры получила. Ну, вот «Нулевой пациент» хороший же отклик получил. Я придумал эту вселенную для кинокомпании «Среда». Ну, приятно от того, что «Нулевой пациент» был популярен. Вот так скажем. Мне было приятно.
Последний, наверное, вопрос по поводу искусственного интеллекта.
Угу.
Насколько искусственный интеллект может помочь писателю, а может быть, даже и перебить писательское мастерство?
Не может ни в коем случае, потому что талант невозможно просчитать, проанализировать и подделать. Это невозможно.
Но искусственный интеллект может создать какой-нибудь роман?
Текст, конечно, он может создать, да.
Мне кажется, искусственный интеллект, наоборот, подчеркнет талантливых живых людей.
Живых людей, конечно.
И выделит из общей массы именно талантов.
Потому что талант,
а графоманы останутся там.
Талант – это все-таки, ну, это божественная такая вещь. Ее невозможно смоделировать. Никто не сможет. Нет, невозможно.
Ну и хорошо.
Ну и ладно.
Да, как, я этому это, очень
это,
рада.
Это как дыхание, это как влюбленность. Мальчик влюбляется в девочку в выпускном классе, он не знает почему. Просто потому, что она вот так села, вот так рукой провела, жест сделала, вот так волосы убрала. И все, мальчик пропал. Это нейросеть не объяснит. Это и есть божественный дар.
К сожалению, нам надо заканчивать.
К большому сожалению, скажу я так.
Андрей, с вами было очень интересно разговаривать.
Спасибо, с вами было очень интересно.
Как и читать ваши книги, так и разговаривать, как выяснилось, тоже очень интересно. Но я хочу только напомнить, что у нас сегодня в гостях был Андрей Геласимов, писатель, заслуженный деятель искусства России, лауреат многих всевозможных литературных премий. Книги Андрея переведены на разные языки мира. «Профессия писатель». Об этой профессии мы сегодня говорили. Наверное, как-то так.
Заканчивать просто очень не хочется.
Не хочется заканчивать, поэтому много слов в конце и говорю.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Трудоголики.